Это были три части рассказа о «Белом лотосе» Елены Сьяновой. Вы их все послушали. Можете почитать на нашем сайте, который временно тяжело грузится, но это все пройдет, все будет хорошо. Сейчас мы переходим к большой части нашей программы.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Напоминаю, что передача совместно с журналом «Знания и силы». Сегодня мы по многим причинам решили обратиться к взгляду из окопа на Великую Отечественную войну. Олег Будницкий, добрый день.
Здравствуйте.
Я бы не сказал, что мы так привязывали к умопомрачительному там законопроекту Сергея Кожугетовича Шойгу.
Тема была сформулирована до этого высказа.
Да, в общем, да, конечно. Плюс еще был показан всех взбудораживших фильм. К величайшему моему сожалению, я его не смотрел. Надо будет посмотреть обязательно. И уже, чтобы составить свое мнение, фильм о Ржеве Алексея Пивоварова. Я думаю, что это очень важно. И то где можно не то что спорить-то можно всегда, а еще раз попытаться понять, чем с разных точек зрения и с разных ракурсов была война. Что нет одного ракурса войны вообще, наверное. Сегодня вот взгляд из окопов. Это, с одной стороны, это заманчиво представить это как единственный реальный взгляд. Но, наверное, он наиболее реальный с точки зрения одного человека, наверное. Или группы людей. Людей, которые находятся там. Вот как это можно рассматривать?
Но если этих... С точки зрения этих взглядов сотни или даже тысячи, тогда, вероятно, можно делать какие-то обобщения. Это первое. Второе. Мы чересчур долго пренебрегали этим взглядом из окопа. Был даже такой сочинен когда-то такой презрительный термин «окопная правда». То есть человек не видит дальше своего носа и не может оценить величие исторических событий.
Это когда потихоньку начали просачиваться
совершенно
и в литературе,
да.
И в кино, и в документалистике.
Это еще в 50-е годы была лейтенантская проза, да, во второй половине 50-х, 60-е, которая постепенно пробила себе дорогу и стала классикой. Стала классикой, и получилось так, что возникло некое разделение. Если мы говорим о взгляде участников войны, то генералы писали мемуары, или за них писали, скажем так, мемуары о каких-то выдающихся событиях, о стратегических проблемах и так далее. И с этого генеральского взгляда, с этой высоты, получалось, что война — это такая шахматная партия. Да? А что касается окопной правды, вот этого взгляда из окопа, об этом писали участники войны, но те, которые воевали, писали в художественных произведениях. Я вот процитирую, позволю себе процитировать фронтовика, профессора-юриста, ныне покойного, к сожалению, Зиновия Чернеловского. Он писал в своих мемуарах. Там и здесь наталкиваешься на сетование по справедливому поводу. Военные мемуары стали чем-то вроде замогильных записок, сочиняемых генералами Шатобрианами. Тогда как солдаты, Некрасов или Быков, сосредоточились на художественном видении войны. Где, мол, тот командир роты, который отважится показать эту величайшую из войн, как ее участник? Просто и буднично, то есть не как человек с ружьем, а много проще и обыденней, в духе известной французской поговорки «на войне, как на войне». Командир пулеметной роты в прошлом Черниловский сделал. Это он написал мемуары, небольшие по объему, но весьма занимательные. Другую цитату приведу. Это цитата из статьи Льва Никитича Пушкарева, тоже доктора наук, исторических, историка и фронтовика. Вот он пишет. За истекшие полвека опубликовано большое количество воспоминаний о событиях Великой Отечественной войны, главным образом наших прославленных полководцев. Как участник войны я отношусь к этим книгам с почтением и уважением, как источниковед с большой долей скепсиса и сомнения. Многие из этих воспоминаний писались не их авторами, а их подчиненными. И я продолжу эту мысль, писались не только для того, чтобы рассказать о чем-то, но и чтобы умолчать о чем-то. Ну вот сейчас, наверное, всем после фильма Алексея Пивоварова понятно, о чем умолчал маршал Жуков в своих воспоминаниях о Ржевском сражении. Я могу привести десятки примеров такой же фигуры умолчания в мемуарах наших прославленных полководцев, Конева, Рокоссовского и многих других. Ну и понятно, что над этими текстами трудились, как правило, целые коллективы, использовались какие-то документы. Это не мемуары в полном смысле этого слова.
Потом еще надо понимать, что в расчете на то, что первым читателем, как в письмах декабриста, будет жандарм, что первым читателем будет управление.
Конечно, да. Конечно, совершенно верно. Так и получалось, что мемуаров солдат или офицеров младших и средних, да, их, собственно говоря, практически на протяжении десятилетий не было.
Но были публикации какие-то. Были ведь публикации?
Ну, были публикации, но это опять то же самое. Это были, так сказать, я бы сказал, назначенные ветераны. Это были публикации, проходившие через цензурные сита. И ничего такого, что выходило бы за рамки официального канона, там быть не могло по определению. Даже попытки Константина Симонова создать вот солдатские мемуары,
да, была
так, точнее, не создать солдатские мемуары, а как бы записать солдатские мемуары, сделать фильм, конечно, там чувствуется везде цензурные ограничения, самоограничения, внешние ограничения. Так, и не случайно там были отобраны кавалеры орденов славы трех степеней там, и так далее и тому подобное. И когда я вот сейчас прочитал свежими глазами эти текст симоновских записей, ну, в общем, там отчетливо чувствуется фигура умолчания, то, что не обсуждается. И вот за последние лет 20, с моей точки зрения, произошел прорыв в этом отношении. Опубликованы сотни воспоминаний, дневников, писем бесцензурных, интервью. Интервью, и здесь интернет сыграл вообще колоссальную роль в том плане, что какие-то тексты, вышедшие за свой счет или в каких-то издательствах богом забытых, или мизерными тиражами, или вышедшие в «Аппетитах», например, там, или в Екатеринбурге тиражом 50 экземпляров, или в Детройте, например, и такие есть, да, эмигранты, ветераны войны пишут воспоминания. Есть энтузиасты, вот сайт «Я помню», да, где собраны десятки, если не сотни интервью ветеранов войны. Это дало возможность высказаться солдатам Великой войны. В широком смысле этого слова, не только исключительно рядовые, но и сержанты, и офицеры. Офицеры, ну, как правило, не выше там майора, капитана-подполковника.
Не сразу, поздно ли?
Хороший вопрос. Не поздно ли, насколько хорошо люди могут помнить то, что с ними происходило?
И не отбирали ли они сами все эти годы? Не создавали ли они внутри другой образ войны?
Угу, угу. Ну, сейчас об этом скажу. Угу. Во-первых, есть источники разного уровня. Самые достоверные, конечно, дневники. Дневники, записные книжки. То есть те, которые велись прямо тогда. Нет последующего влияния, последующего чтения, там, я не знаю, пропаганды, телевизора, фильмов и так далее. Это люди записывают что-то, записывают, как правило, для себя. Это уникальные источники, поскольку дневники вести на фронте было запрещено. Запрещено, было разрешено тем, кому это было положено по должности, там, военным журналистам, например. Несмотря на это, люди вели дневники. Вели дневники, их немного, но они чрезвычайно ценные и гораздо больше, чем могло бы казаться. Назову некоторые из них. Скажем, дневник Давида Самойлова, известного поэта. Обычно в его дневниках не ищут сведения о войне, ищут о поэзии и литературной жизни, забывая о том, что он был фронтовиком, и там есть чрезвычайно любопытные, хотя и отрывочные записи. Совершенно потрясающий дневник Николая Белова, подполковника с Вологодчины, был опубликован. Вот мне недавно попался дневник Марка Шумелишского, инженера, работал полвека на заводе «Компрессор». В 2000 году в издательстве «Колос» вышел его дневник. Господи. Да, дневник солдата, тиражом 625 экземпляров. А дневник чрезвычайно интересный, потому что это человек с высшим образованием, после Бауманского училища, состоявшийся инженер. Он добровольцем пошел в армию и вел какие-то отрывочные записи. Потом эти записи опубликовал много лет, много десятилетий спустя. Ну и так далее. Письма, следующий вид источников. который, казалось, должен быть идти на втором месте после дневников. Но здесь надо быть очень осторожным. Опубликованы были десятки сборников солдатских писем. Во-первых, опять-таки, они прошли двойную, если не тройную цензуру. Это сама цензура солдата, что можно, о чем нельзя писать. Во-вторых, солдат все-таки домой хочет писать что-то ободряющее. В-третьих, когда попадает в руки цензора, то он там что-то вымарывает. Например, в письмах из Ленинграда вы не найдете упоминания о голоде, а в письмах с фронта в шах. Их просто вымарывали. Так? А в мемуарах эти темы центральные.
Естественно.
Одни из центральных. Так? А далее, когда эти публиковались письма, то проходилось еще раз цензура. Письма должны были быть правильными. Если вы возьмете в руки сборники солдатских писем, публиковавшихся, ну, скажем так, до 1991 года, то часто они публикуются в выдержках. В выдержках, а иногда просто фальсифицируются. То есть вставляются, меняются какие-то фразы. Что, конечно, с точки зрения исторической науки вообще недопустимо, но с точки зрения пропаганды, видимо, считалось правильным. Вообще, мы не отдаем себе отчета в тотальности фальсификации истории Великой Отечественной войны. И по-крупному, и в мелочах. Вот я приведу такую как бы мелочь. Одно из последних письмо с фронта Николая Белова, которое я уже упоминал, письмо 3 мая 1945 года. Его убили 5 мая. Представляете, когда он уже в письме жене пишет о будущей жизни. Вот. И в его письме такая фраза. «С Берлином покончили». Ну, нормально, да? Так? Изменяется. Написано «С фашизмом покончили». То есть советский офицер, наверное, должен был быть на какой-то высоте обобщения. Вроде бы глупость и мелочь, но вот из таких мелочей и создается неверный образ людей того времени и образ войны. Или другое приведу. Вот такой пример фальсификации документа. И тоже фальсификации как будто мелкой, но которая приводит из суммы этих мелких фальсификаций слагается крупная фальсификация. Я вот прочел недавно замечательные мемуары Евгении Кацевой, переводчицы, та, которая переводила и Кафку, и Бёля, и других немецкоязычных авторов. В годы войны она служила на флоте и занималась тем, что была инструктором по радиоделу, и переводчицей была, и была инструктором по радиоделу, готовила диверсантов. Среди ее учениц была некая Линда эстонка, студент-филолог. Они подружились, причем общались между собой по-немецки, ибо Линда русский знала хуже, чем немецкий язык. И вот ее забросили в тыл. Она передавала радиограммы из района Таллинского порта, видимо, очень ценные. И однажды Кацеву вызывают начальству для того, чтобы сообщить, значит, ей какой-то приказ вице-адмирала. Ну, кто она и вдруг вице-адмирал. Ей говорят, что это все страшно секретно, и зачитывают телеграмму, это ее воспитанница Линды, которая передает ей под Новый 43-й год. Поздравление, передайте пламенный привет замечательной девушке-инструктору. Ну, она растрогалась, что вот она жива и помнит ее и так далее. Это была ее последняя радиограмма. Потом передачу запеленговали, девушку расстреляли. Через 20 лет выяснилось, что это была Лейен Кульман, ей присвоили звание Героя Советского Союза. И тогда впервые Кацев узнал, как настоящее имя этой Линды. И в биографии под названием «Дочь Республики» опубликовали эту телеграмму. Что значит в ней написано? «Передайте пламенный привет незабываемой Родине». Не девушке-инструктору, а Родине.
Родине, да.
Родине. Причем, пишет Кацев, это не ошибка моей памяти, и я не выдаю военную тайну. Просто сначала эту радиограмму напечатали в газетах, потом, когда делали уже книгу, решили немножко улучшить. Ну что такое девушка-инструктор? Давайте пускай Родине передаст привет.
Олег Будницкий. Да, Елена, на войне не разрешали вести дневники, мы с этого и начали. Тем не менее, многие их вели. Правда, из окопов война, из окопов. Мы продолжим тему программы «Не так» через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу передачу. Олег Будницкий, и мы говорим «Взгляд из окопа». Это дневники, воспоминания участников войны. И мы остановились как раз на том, что в публикациях зачастую подменялись понятия, слова. Смысл.
То есть пытались сделать из людей совсем не тех людей, которые они были на самом деле. Они были нормальными, живыми людьми. И когда читаешь воспоминания фронтовиков, то что прежде всего обращает на себя внимание? Отсутствие какой-либо пафосности. Воспоминания интервью. Высоких слов нет. Свои воинские подвиги, что, казалось бы, они должны как бы вот прежде всего подчеркивать, показывать. Это естественно для человека, а многие из них награждены орденами и медалями за участие в войне. Это какие-то конкретные дела воинские их или их частей. Они не выпячивают и не подчеркивают. Почти никогда. Поразительная черта. Более того, меня поразило, например, довольно скептическое отношение к наградам. Я был этому удивлен.
Что это распространенное явление?
Ну, часто встречающееся. Часто встречающееся, и я объясню, почему, точнее, то, что я понял, вынес из этих дневников и воспоминаний. Вот ветеран войны Юрий Кожин из Краснодара. Он пишет: «К концу войны отношение к наградным представлениям изменилось. Стало ясно, что для уже выданных наград не хватит вермахта, да и всех вооруженных сил мира». Так. И о чем люди пишут? Что, например, не так часто награждали за личный подвиг или личное отличие в боях. Так, например, если человек отличился, но это происходило в период неудач армии, наград, как правило, не было. Хотя лично он совершил какой-то подвиг. А если все было успешно, то какое-то количество орденов и медалей выделялось на части или соединения, к примеру. Так? Очень многое зависело от тех, кто представлял наградные листы. Все в один голос пишут, что наибольшее количество наград было у тех людей, которые на этом деле сидели, что называется. Он пишет, вот там тот сотрудник штаба, который писал это представление, у него было 5 орденов, там, Красной Звезды, например, там и так далее. Иногда встречаются такие ответы, вот за что награжден, не знаю. То есть как не знаю? Ну, в общем, воевал достаточно долго, долго меня не убивали, вот такой примерно текст. И, в общем, получил награду по совокупности. Там были некоторые нормативы, сколько нужно уничтожить немецких солдат, там, или танков, или еще чего-то в таком духе. И это, когда наградные листы послали, это вписывали туда, сочиняли. Как приводит один из ветеранов, полковник сказал: так, ну, у кого нет наград, вы напишите, что там взяли в плен 7 немцев или сожгли танк, а мы там разберемся. Я не хочу ни в коей степени девальвировать боевые награды, и большинство людей награжденных, они действительно получали за, может быть, не за этот конкретный подвиг, да, а за то, что он проявлял себя достойно в бою регулярно и, в конце концов, получал орден или медаль. Но, к моему удивлению, повторяю еще раз, вот в тех многочисленных интервью и мемуарах отношение к наградам у многих довольно скептическое. И, во всяком случае, люди не ценят участие в войне по количеству наград.
Может, это еще, как бы это назвать, есть еще такой человек, который действительно воевал, который действительно, ну, вот такое вот отношение к наградам, как к чему-то вот такому, несколько свысока. Может быть, это такое своего рода пижонство, своего рода снобизм.
Ну, я не
ничего
думаю.
Ничего плохого не имею в виду, но вот здесь такой вот, чуть-чуть бравады такой есть в этом, нет?
Я не думаю. Наверное, там по-разному. Некоторые люди переживают, что как-то обходят наградами с их точки зрения, там и такое есть. Некоторые люди говорят, ну, там была задача выжить, а награды как-то это было не главное. И один, например, пишет: «Вы знаете, я 2 месяца воевал в пехоте. В пехоте столько не живут». Меня поразила эта фраза. «Какие там награды? Я же понимал, что я смертник». И вот это, глядя из окопа, это общее ощущение. Те люди, которые воевали в пехоте, те люди, которые воевали в артиллерии, особенно та вот 45-ка, да, которая прямой наводкой, которую называли «Прощай, Родина», так? Они, одно из ощущений такое вот в этих интервью или воспоминаниях, некоторое удивление, что я остался живой. Есть такой элемент. И вы знаете, вот этих пафосных слов «партия», «родина», там еще что-нибудь в таком духе, ну нет почти. нет почти в этих текстах. И люди думали, прежде всего, конечно, о том, чтобы выжить. Чтобы выжить, я процитирую письмо Анатолия Обухова. От 23 августа 1944 года он пишет сестре, артиллерист: «Отвечаю на твои вопросы. О чем чаще всего я думаю? Знаешь, Тася, по совести говоря, думаю, как бы остаться живым». Я думаю, что так думало подавляющее большинство. Подавляющее большинство, инстинкт самосохранения, он, конечно, собственно, главный в человеческой жизни, но в том и подвиг этих людей, что этот инстинкт они преодолевали.
Да, ведь пишут нам, вот нам пишут, своим родным, а мы читаем потом.
Да.
И записывают что-то себе в тетрадочке, рискуя очень сильно. Тут, вот, кстати, очень любопытно, как сознание работает. Один из наших слушателей, который то ли забыл, то ли не успел подписаться. Но кусок его сообщения такого, что вот вы говорите, что не разрешали писать, но писали. А где же тогда рассказы страшные про вездесущий СМЕРШ, про стукачей и так далее? Значит, вывод делает человек, что не такое, что было достаточно свободно, достаточно либерально, получается, для него.
Ну, это товарищ заблуждается, и поэтому дневников-то не так уж много.
А те, кто писал, те рисковали.
Те рисковали, конечно, и те, кто вел переписку недозволенную, тоже весьма рисковал.
Но смотрите, они рискуют этим. Я вот к чему говорю. Они рискуют этим. Все время есть мысль о том, как бы выжить. Естественно, она у любого человека она есть. Как бы выжить? Как бы остаться в живых и выйти из этого. Может быть, даже они иногда это забывают, чтобы поменьше думать об этом, чтобы действительно выжить. Есть масса психологических факторов. Но читаем мы не дезертиров ведь, а читаем те, кто день ото дня продолжал вот эту самую службу.
Конечно. Конечно.
Вот в чем дело. Вот
конечно. И Анатолий Обухов, письмо, которое я процитировал,
да,
ему остаться живым, видимо, не удалось. Он пропал без вести зимой 45-го года. Вероятно, погиб. И вот таких людей было, конечно, огромное количество. Вообще страшно читать письма, датированные особенно апрелем-маем 45-го года, зная, что эти люди погибли. Это вот когда письма стали публиковаться без купюр, публикаторов, скажем так. Все-таки военная цензура кое-что пропускала, наверное, центры тоже иногда хотели спать или еще что-то в таком духе. Вот эта фраза, скажем, Анатолия Обухова, явно такая с душком с точки зрения цензора, вероятно, она прошла в том смысле, что письмо было получено именно в таком виде. Но когда между собой переписывались фронтовики, это было, между прочим, гораздо опаснее. Им не надо было писать всяких утешительных слов, как «домой», и иногда это касалось плохо или могло кончиться плохо. Лев Никитич Пушкарев вспоминает, что они с другом там переписывались и, в числе прочего, занимались там, что-то рассуждали о переводах немецких поэтов. И вот его вызвал начальник и сказал: слушай, ты вообще брось там умствовать в своих письмах, а то попадешь в СМЕРШ. И они эту переписку прекратили, переписку не прекратили, но писали: жив, здоров, все замечательно. Всем известный пример. Александр Александрович Солженицын сел именно за переписку с фронтовым другом, где они там не ласково отзывались о пахане, то есть о Сталине. Кстати, очень часто говорят и пишут о том, с какими лозунгами ходили в атаку. Некоторые, ну, незначительное меньшинство, говорят за Родину, за Сталина. Подавляющее большинство говорят, что основной язык был матерный в атаке.
Ну, да.
И это, в общем, тоже вполне естественно и понятно. Ну, на этом языке вообще говорила армия. Кстати, немножко в сторону. Вот я просто для эксперимента над собой посмотрел 23 февраля некоторые там военные фильмы, которые, ну, по ту сторону добра и зла. Изображение войны, ее реалий. И там такие вот тургеневские девушки, среди прочего, изображены. Когда читаешь реальные тексты того времени, в общем-то, девушки на том же самом языке говорили.
Девушки были суровые, в суровых условиях.
Да. Ну, вообще, я хочу сказать, что отношения между мужчинами и женщинами в годы войны потерпели очень большие изменения. И это, в общем-то, отдельная такая тема. И что еще меня вот удивило, читая в дневниках и воспоминаниях некоторых ветеранов, крайне, собственно, это неудивительно, крайне негативный взгляд на изображение войны. Изображение войны в кино, это наиболее, наверное, влиятельное, то, что влияет на восприятие войны, на образ войны в глазах последующих поколений, которые войны не застали. Вот уже цитировавшийся мной инженер Марк Шумелишский записывает: 30 июня 43 года посмотрел фильм «Сын Таджикистана». Выпуск конца 42 года. Два кавалериста уничтожают целый взвод. Ничего правдоподобного, ничего жизненного. Если такая галиматья появляется на экранах во время войны, то что же будет после?
Ну, здесь понятная логика.
Как воду вообще
глядел. Как воду глядел, но ведь замечательно. Кажется, что после войны как раз и есть возможность. Если во время войны, конечно, фильмы больше всего духоподъемные и агитационные идут. Нельзя во время войны вот показывать, вот есть какая-то цель. Есть цель та же самая, выжить и войну эту выиграть. То после войны кто мешает?
Ну, как это кто мешает? Мешает идеология.
Я имею в виду по логике.
Ну, по логике. Логика у нас была другая. И понимаете, вот даже те фильмы, которые люди, не участвующие в войне, воспринимают как правдивые, с точки зрения фронтовиков, они совсем другие. Вот вышел замечательный сборник, составленный Артемом Драбкиным, «Я дрался с панцерваффе». Это о артиллеристах. Интервью с артиллеристами. И историк, автор предисловия, пишет: вот противотанковой артиллерии был посвящен один из самых сильных и правдивых фильмов о войне «Горячий снег». Он был снят по фильме по одноименной повести Бондарева.
Бондарева, да.
Видимо, коллега не читал текстов, которым писал предисловие. Потому что здесь же в интервью артиллерист по фамилии Назаров говорит на вопрос интервьюера: вот ты спрашивал, как я отношусь к фильмам «На войне, как на войне, горячий снег», как к детективу, как к историческим романам. У них нет ничего из того, что было на самом деле. Но посуди сам, как можно было поставить орудие в ряд, как это сделано в фильме Бондарева? Танки с флангов бы зашли и подавили бы их. Они же не могут друг через друга стрелять. Генерал ходит, ордена раздает. Галиматья. Опять это слово. У нас командир полка и тот не показывался. Даже комбат старался в метрах в 300 с машинами находиться. Вот это реальный взгляд из окопа, точнее, вот с позиции противотанковой батареи. А почему фильмы так делались? Вот мне недавно попалось на глаза воспоминания Владимира Наумова, режиссера,
да,
известного, о том, как они с автором, фронтовиком Александром Маловым сдавали фильм «Мир входящему» в 61-м году.
Хороший фильм.
И вот министр культуры Фурцева негодовала: где вы видели такие грязные просоленные шинели?
Угу.
Шрам на лице Алова побелел, что выражало крайнюю степень гнева. И Саша ответил: Екатерина Алексеевна, вы эту шинель только с мавзолея видели, а я в ней протопал 4 года. Вот эти шинели с мавзолея, да, вот это и стало стандартом и стереотипом и кино советского, хотя были отдельные очень неплохие фильмы.
Тот же самый «Мир входящему» — это хороший
фильм. И постсоветского. Вот я, повторяю еще раз, вот этот эксперимент провел над собой. В том смысле, что я вообще обычно телевизор не смотрю, а фильмы о войне тем более. Вот в фильме девушка «Санинструктор» в 42-м году в мини-юбке. Ну, ладно, не будем там о том, когда мини-юбки появились, как их носили. Вот она в этой мини-юбке, передача понятна, да, ну, с ножками у артистки все в порядке. А вот она в этой мини-юбке ползает по полю, вытаскивает раненых. Во что должны превратиться ее колени? Точнее, что может остаться от ее колени после вот этого всего? Ну, еще все нормально. Здесь же санчасть. Почему-то практически на передовой, и там лежат раненые бойцы на белоснежных простынях и подушки с белоснежными наволочками. То есть полная ахинея, полная галиматья. Так, и вот такой образ войны, он как бы навязывается, да? А потом люди, когда вдруг видят что-то реальное, когда пытаются о чем-то сказать, они начинают кричать об очернении истории, обо всем прочем, не представляя, что на самом деле пришлось пережить и через что пройти людям, чтобы выиграть эту войну.
Ну, конечно, основная установка — это, ну, что-то там было вначале тяжеловато, а потом была победа.
Тяжеловато было всегда, все время. 45-м году, между прочим, потери Красной Армии...
И через день после победы тоже.
В 45-м году потери Красной Армии составили около 800 тысяч человек.
Одна Венгрия чего стоит.
Да, вот, совершенно верно.
Балатонская операция и так далее. Вот, все это, да, и все это... Но когда мы видим полноту, да, мог быть, предположим, вот есть такие степени подходов к реальности, но когда идет замечательный Жонов, идет и раздает ордена и
говорит... Ну, артист-то хороший.
Да, чудесный артист, и сцена хорошая. И все это можно себе представить, что где-то что-то когда-то где-нибудь могло быть и так далее, но это не... в общий фон, в общую практику это не включается. И вот когда мы выбираем, выбираем из того, что нам нужно, общая практика, не выдать исключительный факт за общую практику. И исключительный факт от этого просто меркнет. И просто когда становится понятно, во время войны надо было героизировать тот же самый быт. Что подвиг это каждый, и причем подвиг пафосный, это каждую секунду. Но потом-то зачем? Вот все это, вот смеетесь, Олег, над моей логикой? Потом-то зачем?
Нет, ну, меня...
Что мы хотим понять сейчас? Уже 60 там с хвостиком.
Ну, меня, Сергей, удивляет ваша наивность, точнее, как вы играете в эту наивность. Да? Значит, понимаете, победа в войне была главным средством легитимации советской власти. И сталинского режима, между прочим. Ведь почему Иосиф Виссарионович столь популярен до сих пор? Ведь с ним связывается победа в войне.
Угу.
И все то, что было в 30-е годы, это как бы подготовка к войне. Вот он был такой
сякой. Сделано было для того, чтобы не проиграть в войне,
да.
А все, что было потом, мы пережили тяжелую войну, и надо было нам... И вот это ключевой момент.
Совершенно
конечно,
верно.
Конечно, да.
Следовательно, все остальное... Да. И история войны писалась именно таким образом, да, чтобы вот эту несложную мысль вбить в сознание людей.
К сожалению, снова вскочили сейчас в эту повозку и несемся.
Да, и понимаете, и вот этот эффективный менеджер, да, 30-е годы, ну, первое, что происходит, это истребление физическое нескольких десятков дивизий. Я так прагматически рассуждаю с военной точки зрения. Если мы готовимся к войне. Коллективизация, миллионы жертв, голод, миллионы жертв, репрессии, так, ну, во всяком случае, сотни тысяч жертв, скажу осторожно, так, это же дивизии, десятки дивизий. А потом, в годы войны, в армию начинают грести всех. Больных, здоровых, кто хоть как-то может вообще носить оружие. Вот когда читаешь эти самые дневники и мемуары некоторые военные, понимаешь, что такое пушечное мясо. Например, читаешь, что в казарме среди военнослужащих сифилитик находится. Ну, он получил сифилис по наследству, к сожалению, его взяли в армию. Ну, выделили отдельную посуду, в принципе, это как бы не передается бытовым путем, но тем не менее. Это фантастика, да? Значит, несколько человек с недержанием мочи в казарме. И что с ними делать, значит, тогда военфельдшер дает указание дневальному каждого часа будить этих людей несчастных, так? И так далее. В итоге вся казарма, в общем, толком не спит. Вот эти вещи, их же в официальных историях не прочтешь нигде, так? В парадных историях. А сколько таких... Это была одна конкретная часть. Если это экстраполировать на общее число мобилизованных в армии, сколько там было вот такого рода людей.
Вообще интересно, конечно, когда думаешь, что да, ресурса хватило, и человеческого тоже. Ресурса хватило. Германия, конечно, быстрее исчерпала и человеческий ресурс, и ресурс качественный.
Ну, и было меньше просто.
Да, но просто вот это просто так... получилось. Это из той самой географии и демографии. Но когда вы говорите о том, что не досчитались столько дивизий,
да.
Каких еще дивизий? Мы не досчитались очень многими действиями. Вот Россия, Советский Союз не досчитался, даже вот если брать только солдата, не досчитался качественного, умелого, здорового и в чем-то свободного самостоятельного, грамотного солдата.
Совершенно верно.
Вот
совершенно верно.
Считался.
В дневнике Николая Белова есть одна запись, меня потрясшая. Взяли в плен немца. 22 года, и он пишет, такой здоровенный, пышущий здоровьем парень. Это 43-й год. Ну, где они таких берут, он пишет.
Вот.
Вот. И я читал характеристики пополнения 24-го, особенно 26-го года. То есть сформировавшиеся уже дети по существу, да, вот только что вышедшие из школы или недоучившиеся в школе. Так, и вот Василий Цимбал, дневники его мне Евгений Цимбал, известный режиссер, дал сейчас с ними поработать, 12 тетрадей. От руки, 44-й год, он пишет, они же похожи на семиклассников, он пишет. На семиклассников, и по своему поведению они выросли в ненормальной обстановке, постоянной вот этой нехватки, голода, этого всего прочего, и физически не похожи на 7-8-классников.
Мы, наверное, не правы, когда, если представляем себе вот тех, кто пойдет воевать, представляем себе через кадры физкультурного парада. Вот всегда вот представляется вот здоровье молодых людей. Вот обычно там физкультурный парад, как его показывают, идут или в майках, или голые по пояс, чудесными совершенно, крепкие ребята идут, там несут всевозможные знамена или делают там пирамиды. Но это же очень малая часть.
Конечно, войну выиграли всем миром, что называется.
Да.
Выиграли всем миром. В годы войны было призвано в армию 27 возрастов. 27 возрастов. То есть, в общем-то, практически подавляющее большинство мужчин, способных носить оружие.
Призваны или мы считаем, и мы с этим считаем и пошедших добровольцами, снизу и сверху?
Нет, я говорю о призывах.
Именно о призывах, да.
Да. Но добровольцы немножко другая история. И тут, в общем, все было, кстати, тоже не так красиво и парадно, как это изображается в некоторых трудах. Добровольцы, в основном, это была городская интеллигенция, между прочим.
Да.
Городская интеллигенция, часть рабочих. А вот люди, как бы, которые ближе к земле, так, и ближе к реалиям, как-то они не сильно в добровольцы рвались. То есть воевать за отечество надо, тут деваться некуда, да тебе и не позволят не воевать. Но вот такого патриотического порыва и пафоса вот я нигде не нашел, ни в каких текстах. Как правило, добровольцы – это интеллигенция или молодые люди, как правило, из крупных городов, по большей части, сформировавшиеся вот в годы советской власти и получившие лучшее в годы советской власти.
Ну, плюс еще есть такое естественное и осознанное чувство, которое на определенном уровне и в городах тоже «я не могу не».
Да. Вот,
мне стыдно не пойти.
Я цитировал дневник Марка Шумилевского. Он работал зам начальника цеха, который делал «Катюши», точнее, рамы для «Катюш». То есть вот человек на своем месте и...
По рациональному это размышлению. Он делает дело важнейшее.
Его, то есть на фронте он, несомненно, принесет меньше пользы. Но он хочет на фронт, потому что чувствует это категорический нравственный императив. Причем у него еще сильнейшая близорукость, и он трижды обращается в военкомат упорно, чтобы его взяли в армию. И его долгое время не берут не потому, что у него там броня, а потому, что у него сильная близорукость. В конце концов, взяли, и вот что любопытно, он записывает в дневнике, интересно, что вообще все, включая служащих военкомата, считают меня за круглого идиота, потому что вот он так упорно рвется в армию. Разные были отношения, разные люди.
Да.
Так, и, в общем, такие... Прорвался в армию, более того, он служил там в зенитных частях, когда особенность такая была, что, в общем-то, фронт часто уходил вперед. В конечном счете он добился, когда уже он был в Киеве, служил в зенитных частях, добился перевода в гаубичную батарею и закончил войну в Германии и Чехословакии. Потом вернулся и вот продолжал дальше работать на заводе, и, насколько я понимаю, работал на оборону, делал там холодильные установки для... Совсем не для того, чтобы хранили продукты, а для чего-то другого, охлаждения каких-то космических аппаратов и каких-то средств вооружения, насколько я понимаю. Так вот, возвращаясь к этому всему, то есть огромное количество различных, чрезвычайно важных, мне кажется, сведений находится в этих солдатских дневниках, письмах, если с ними грамотно работать, особенно опубликованных уже в последнее время, и воспоминаниях. При всей операции памяти, при всем том, что многие вещи писались уже много лет спустя после войны, некоторые, кстати, писали в 70-е годы для детей и внуков. Вот Иван Иванович Канаев в 77-м году написал. Там, Виктор Залгалер, когда передавал письма, переписку своей семьи внуку в 72-м году, он решил, чтобы внук это все понял, снабдить воспоминаниями и так далее. Вот этот массив документов, мне кажется, может дать нам вполне реальный образ войны и реальную историю войны, которая по-настоящему еще все-таки не написана.
Дай бог, чтобы было написано и чтобы было издано. Олег Будницкий, программа «Не так», совместная с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так, все не так.